Помолимся вместе. Отец Небесный, когда мы начинаем сегодня размышлять над этим вопросом, мы просим, чтобы Ты обращался к нам, и чтобы Ты сделал понятным для нас этот вопрос, чтобы мы имели ясное представление о том, почему мы являемся членами этой церкви. Обращайся к нам Духом Твоим во имя Иисуса, просим. Аминь. Мой тесть является адвентистом в первом поколении. То есть это отец моей жены. Он американец японского происхождения. Он с острова Мауи на Гавайях. И бизнес его семьи — это было выращивание свиней, свиней на мясо. Итак, мой тесть вырос и в семье, которая не была верующей, он был самый младший. И когда он учился в школе там, он услышал адвентистскую весть. Где-то по радио, по-моему, или через знакомого, я уже не помню все эти детали, нужно уточнить у него. Но он начал проходить библейские уроки, и пастор начал приезжать к нему, и в обед они проходили уроки. И он начал узнавать учение адвентистской церкви, и он захотел присоединиться к церкви и соблюдать субботу. И однажды он пришел домой и говорил со своим отцом об этом, говоря о том, что он думает, помышляет о том, чтобы соблюдать субботу и стать адвентистом. Но вы должны понять, что свиноводчество — это непростое дело. Они все учились в школе, братья, и они вставали рано-рано утром, кормили свиней, и всю работу на ферме делали, потом уходили в школу, и потом, возвращаясь домой, они снова работали. И поэтому такая была их жизнь. И сказать, что ты не будешь в субботу работать, а это такой, знаете, день нагруженный работой. Семья у них была очень трудолюбивой, и он себе даже не представлял, что это будет. И отец сказал, если ты пойдешь по этому пути, то будь готов, что я перестану называть тебя своим сыном. И мой тесть в течение нескольких месяцев боролся с этой мыслью. У него было убеждение, что нужно принимать крещение, но он не знал, что делать. В конечном итоге он принял решение креститься. И в конечном итоге, после череды событий, все нормально произошло, и его семья восприняла это. Итак, есть люди такие, как мой тесть, которым стать адвентистом было очень непросто. Нужно было большую цену заплатить. Даже в наш современный век некоторые христиане гонимы на Ближнем Востоке, в других странах. И я задаю себе вопрос, поступил ли бы я так же? Я думаю, что полезно было бы нам время от времени размышлять над причиной, почему мы решили идти по этому пути. Потому что важно над этим размышлять не только для того, чтобы докопаться до причины, почему мы присоединились к этой церкви. Я, изучая Библию и события последних дней, я понимаю, что будут обстоятельства, которые будут испытывать наши решения, даже если мы уже в церкви. Мы должны понимать, почему мы адвентисты седьмого дня. Для того, чтобы понять, почему нам нужно оставаться в церкви, даже когда все будет непросто. И я размышлял над этим вопросом. Почему? Что побуждает меня быть адвентистом, оставаться в церкви? И сегодня я хотел бы поделиться личным списком. Это не исчерпывающий список. Может быть, у вас он будет другим. Три причины, почему я адвентист. И три не причины, почему я адвентист. Три причины и три не причины. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, или поймете, когда мы дойдем до этого. Но вначале скажу откровенно, что это не евангельская проповедь для того, чтобы убедить кого-то, кто, может быть, имеет другие убеждения. И это не апологетика для тех, кто не хочет принимать. Это просто внутреннее размышление. Я просто заглядываю в свое сердце, и, может быть, для аудитории как раз, которая у нас здесь собралась. То есть это не евангельская кампания. Почему вам нужно быть адвентистами, да, или почему вам... Я буду больше говорить о том, почему нужно оставаться, а не почему нужно присоединяться. Итак, выразив это признание, да, хорошо начать с того, что я верю в то, что есть Бог, и Он всем руководит. Он суверенный, и Он дал Свое Слово, Библию, и это непогрешимое откровение Его воли. И я верю в то, что дух пророчества — это то, что Библия предсказывает в конце времени, и дух пророчества настолько же вдохновен Богом, или эти труды настолько же вдохновенны Богом, как и библейские труды. То есть я от этого отталкиваюсь. Итак, три причины, почему я адвентист, и три непричины, почему я адвентист. Хорошо, первое. Я адвентист седьмого дня сегодня, потому что у адвентистов есть своя пророческая идентичность, пророческий характер. Книга Откровения, 10 глава. Откровение, 10 глава, с 1 стиха мы читаем. Откровение, 10:1. Мы прочитаем первые два стиха 10 главы книги Откровения. Иоанн пишет: «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». И третий стих: «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». И, может быть, еще добавлю я пятый стих, потому что, может быть, он пригодится нам дальше. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет». Итак, давайте посмотрим эти образы в книге Откровения. Сильный ангел, который сходит с неба. Сильный или могущественный в английском. «Так над головой его радуга, лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные». В пятом стихе сказано, что у него он поднял руку к небу и клялся живущим во веки веков. Так, запомните этот образ. И в руке у него небольшая книга, книжка. В английском маленькая книжка. Ну, что это за книжка? Вы адвентисты, вы изучали эту тему раньше. Это книга Даниила, мы понимаем так. Почему это книга Даниила? Давайте откроем Даниила 12 главу. Даниила, книга Даниила, 12 глава. В этой главе мы читаем стих 4, или начнем с 4 стиха. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, которая стояла над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий?» Седьмой стих. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени...» Так, где-то мы видели уже этот язык или нет? Так, ангел над водами поднимает руку, клянется живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Восьмой стих. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, Господин мой, что же после этого будет?» Девятый стих. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени, или до времени конца». Итак, откуда мы знаем, что небольшая книга в книге Откровения — это книга Даниила? Потому что 10 глава Даниила и 10 глава Откровения — это связанные между собой главы. В книге Даниила сказано, что эта книга закрыта, в книге Откровения открывается. Пророчество, сокрытое в книге Даниила, мы знаем, что это не вся книга даже Даниила, это часть книги Даниила. И 8 глава стих 26, что непонятно было, это видение об утре и вечере, или о утрах и вечерах, на 2300 вечеров и утр. Я знаю, что это очень быстрый обзор, но книга, которая была закрыта, это книга Даниила, конкретно пророчество 8.14. Даниила 8.14. В 12 главе Даниила она закрыта, запечатана в книге Откровения, 10 глава она открыта. Но нам нужно повторить 12 главу, чтобы понять, когда откроется она. 7 стих. Давайте 9 сначала стих. Прежде чем мы прочитаем, позвольте объяснить, что здесь происходит с этой историей. Даниил смотрит, и он видит ангела, и он задает вопрос в 6 стихе. Насколько, да, насколько будут эти происшествия? И ангел говорит, до времени, времен и полвремени. Сколько буквальных лет это? Время — это 3.5 года. Затем 8 стих, Даниил говорит, «Я не понял, что же после этого будет?» И ангел дает ему ответ. То есть Даниил спрашивает, «Ты можешь сказать мне, перефразировать как-то другими словами?» Он говорит, «Иди, Даниил, закрыты эти, запечатаны эти слова до последнего времени». То есть, вот это время времен и полвремени, это то же самое, что начало времени конца. То есть это есть то время, о котором говорил, последнее время. Два раза Даниил задает ему вопрос, и ангел дает ему первый раз ответ, к концу времени, времен и полвремени. И затем книга будет открыта. И после этого он говорит, что до последнего времени будут сокрыты эти слова. Итак, последнее время или время конца в английском. Это 3.5 года или 1260 лет. Так, когда это закончилось? В 1798 году. Хорошо. Почему я это все объясняю? Потому что нам нужно вернуться к Даниила 10 главе. Вернее, Откровение. Прошу прощения, Откровение 10 глава. Это все еще моя первая причина, почему я адвентист 7 дня. Это связано с Откровением 10 глава. Здесь определяется начало адвентистского движения. И первое, что нам необходимо выяснить, когда это видение было дано, что это за период истории, да? Когда ангел сходит и открывает эту небольшую книгу Даниила. А в книге Даниила сказано, что это будет после 1798 года. То есть после 1798 года понимание Даниила, пророчеств Даниила 8.14 будет открыто. Хорошо. Я думаю, что не так тяжело было проследить. Давайте далее вернемся к книге Откровения 10.8. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною». Откровение 10.8. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». Я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. То есть это притча в действии. Съесть книгу означает понять, усвоить, переварить ее, переварить содержимое этой книги. То есть эта книга когда-то закрыта, а теперь раскрыта. 2300 вечеровый утр, вот эта часть пророчества книги Даниила была закрыта. И после 1798 года оно должно было открыться. То есть 2300 вечеров и утр — это событие, которое предсказывало событие 1800... Ну, давайте скажем так, начало 1840-х годов. То есть определенное движение людей на земле поймет содержание книги Даниила. И это содержание будет сладко в устах их, но горько в чреве. То есть вначале будет приятно. Но в конце концов, когда они на самом деле переварят смысл этой книги, то это приведет к разочарованию. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, потому что на этой неделе мы отметили только 170 лет великого разочарования миллеритского движения. Корни адвентистской церкви туда уходят. И кто-то может сказать, как вы можете быть уверены в этой вере, которая началась с ошибки, с ошибочного понимания? Вы слышали такое, да, что вы адвентисты седьмого дня, вы просто покрываете свою неудачу, вы пытаетесь как-то затереть свою историю. Наоборот, когда я смотрю на это было предсказано в Библии. Откровение, 10 глава, вместе с книгой Даниила, говорят мне, что это движение должно было пережить этот опыт разочарования. Ученики, прежде чем они зародили христианство, христианскую церковь, христианское движение, тоже начали с разочарования. И разочарование было предсказано, Иисус должен был умереть. И Он им говорил об этом. Но когда они это наконец-то поняли, это стало силой Евангелия. Итак, причина номер один, первая причина, почему я адвентист седьмого дня, заключается в том, что я христианин, доверяющий Библии. И когда я читаю Библию, особенно книгу Откровения, 10 глава, здесь определяется движение в истории, и что адвентисты должны пережить. И тяжело с этим спорить, когда мы внимательно изучаем Библию. Итак, первая причина, почему я адвентист седьмого дня, благодаря пророческой идентичности этой церкви. Конечно, мы можем прочитать Откровение 12:17. Там сказано, «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочей от семени, ее сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, здесь определение и описание народа Божьего последнего времени. Они соблюдают заповеди Божьи, в том числе и субботу, и имеют свидетельство Иисуса, это дух пророчества. Итак, это все первая причина. Я верю в то, что это движение Церковь Адвентистов Седьмого Дня была определена Богом в пророчестве, и я не могу с этим спорить. Но в книге Откровения 10:11 есть еще один стих. После того, как вот этот опыт они должны были пережить, как эта книжка была сладкая во рту и горького чреве, но далее ангел сказал, 11 стих, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих». Итак, движение адвентистов седьмого дня, оно не только определено, но они должны вновь пророчествовать. У них особенная весть, которую они должны донести миру. И это вторая причина, почему я адвентист седьмого дня. Благодаря вести этой церкви. Римлянам 3 глава, давайте откроем. Римлянам, послание к Римлянам, 3 глава. Павел обращается к верующим в Риме. В первой и второй главах, в первой главе, он говорил о том, что все язычники грешники. Во второй главе он говорил о том, что все иудеи грешники. И в третьей главе он задает вопрос, начинает эту главу. Что же теперь, да, если все язычники грешники и иудеи грешники, то в чем смысл тогда быть иудеем? 3.1, Римлян 3.1. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Мы можем задать тот же вопрос сегодня. Зачем быть адвентистом седьмого дня? Зачем? Когда мы настолько же грешны, у нас падшая человеческая природа, мы не лучше других. Эллен Уайт говорит, что большая часть народа Божьего сегодня находится в других церквях. Она говорит, что многие оставят эту церковь в конце времени, и многие займут их место. Итак, какое преимущество тогда имеют адвентисты? Это такой вопрос. Второй стих. Павел пишет, «Великое преимущество во всех отношениях». Ха. Почему? Прежде всего, потому что им вверено Слово Божье. То есть не потому, что иудеи были святее или праведнее, у них было много проблем, но у них было преимущество. Павел говорит очень ясно, что им были даны, им было вверено Слово Божье или особая весть от Бога. И точно так же сегодня я верю в то, что адвентистское движение получило Слово Божье. Им было вверено Слово Божье. Вот почему я в этой церкви. И весь церкви адвентистов седьмого дня — это не просто какие-то отдельно взятые доктрины, несколько стихов здесь, несколько там, несколько идей, но это целостная весть, это мировоззрение, которое логично, которое имеет здравый смысл. Это истина, я не знаю, какое лучшее слово можно подобрать. Несколько список вам приведу того, что включает в себя эта весть. Это истина для настоящего времени. Это значит, что это весть, которая своевременна сегодня. Это весть для нашего времени с конкретной целью. И когда мы смотрим, что подчеркивает адвентистская церковь, это трехангельскую весть. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть это истина для настоящего времени, потому что мы верим в то, что Иисус грядет скоро, и нам нужно подготовить людей к встрече с Ним. Это истина для настоящего времени. Но это не только истина для настоящего времени. Это также драгоценная весть. Это драгоценная весть. Псалом 125. Псалом 125 и стих 6. «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Мы знаем притчу о сеятеле и семени. Так плачущий, с плачем несущий семена возвратится с радостью. Весть, которую мы имеем, драгоценна, как семя для фермера драгоценное. Фермер, который имеет семя, понимает, что это семя является источником дохода для его семьи. То есть, когда они засеют свое поле, оно даст им прибыль. Слово Божье является драгоценным семенем, которое нам нужно сеять в этом мире. Оно как хлеб жизни. Нам необходимо есть его, чтобы поддерживать свое тело. И оно драгоценное, потому что это средство, которое должно принести урожай нам. Поэтому весть адвентистов седьмого дня, библейская весть, это истина для настоящего времени, первое. И второе, это драгоценная истина. И третье, это сильная весть. Римлянам, первая глава, и стих 16. Очень ясно здесь сказано. Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». То есть человечество от начала своего происхождения искало источник силы. Ага, огонь есть. О! И затем позже... Затем появилась нефть, бензин, затем атомная энергия, все возможные виды энергии, но весть Божья, Евангелие, это величайшая сила Божья. Потому что Бог не только Словом Своим создал все, так все небеса и духомудство и все воинство. Мы знаем, что Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Все им существует. Мы знаем силу Слова Божьего. Сила обладает, Слово, вернее, обладает огромной силой. Это сила для спасения. Словом, плотские люди могут обратиться к Богу и преобразиться в подобие Божье, участвовать в божественной природе, то есть быть причастниками божеского естества. Вот это сила вести. И поэтому это истина для настоящего времени, это драгоценная истина, она сильная истина. Также это личностная истина, персональная. Многие люди, практически все люди сталкиваются с этим вопросом. Кто я? Откуда я произошел на этой земле? Куда я иду? Почему я здесь живу? У адвентистов есть ответы на все эти вопросы. Наверное, самый большой вклад в теологию христианскую сделали адвентисты седьмого дня. Истина Божья открывалась на протяжении веков. И адвентисты седьмого дня дали христианству великую борьбу. Это история в истории. Это рамки, в которых все становится на свои места. Благодаря великой борьбе я понимаю, почему есть грех и страдания, и боль, и смерть в мире. Благодаря великой борьбе я понимаю, что ответ на вопрос, будет ли когда-то справедливость, когда столько несправедливости, это единственное, что помогает мне понять, как Бог может быть любящим и милостивым, и в конце времени погубить грешников. Все эти сложные вопросы, на которые философы и богословы на протяжении веков не могли ответить, и философия пыталась постоянно ответить на эти вопросы, но у нас есть эти ответы. И Слово Божьего они. То есть это личностная, персональная истина. Это также практическая истина. Я говорил, что будет много пунктов здесь. Практическая истина. Потому что адвентистская весть касается моей практической жизни. Не просто, что когда-то я буду на небе жить там в обителях. Нет, эта истина касается моей современной жизни. Что мне кушать? Что мне помещать в свой организм? Да? У нас есть ответ на этот вопрос. Как одеваться? У нас есть ответ на этот вопрос. Как мне воспитывать детей? Есть ответ на этот вопрос. Знаете ли вы, что в духе пророчества нам даже объясняется, как деревья садить? То есть это практическая истина. Потому что Бог не просто занимается тем, что Он дает нам какие-то идеи философские. Он беспокоится о практической жизни каждого человека. Как нам быть с разочарованием? Как нам платить нашим сотрудникам? Как нам решать споры? То есть все эти вопросы, на все эти вопросы есть ответы. Это практическая истина. И в конце концов, эта истина имеет определенную цель. То есть она дает нам цель жизни. То есть для меня, скажу лично, благодаря вести адвентистов седьмого дня, у меня вообще есть работа. Я работаю в Audioverse, и если бы я не верил в эту весть, то не было бы Audioverse, и не было бы работы у меня. Глупо кажется, да, но, честно говоря, кто из нас, когда мы понимаем истину, что Бог доверил нашей церкви, наша жизнь вдруг начинает двигаться в совсем другом направлении. Все наше мышление меняется, наши планы на будущее меняются, что мы делаем для своих семей, как нам жить. Внезапно все становится на свои места, потому что у нас приоритеты выставляются, и цель в жизни появляется. И все это заключено в вести, которую Господь доверил нам как народу. Я говорю, слава Богу только на это. То есть, Бог не только определил это движение в пророчестве и сказал, если вы посмотрите в это время в истории, вот эта группа людей будет учить, преподавать эту весть, и они переживут вот этот опыт, но Он также передал нам инструкцию для жизни, этой жизни и будущей. Итак, все эти пункты — это истина для настоящего времени, это драгоценная истина, сильная истина, личная, персональная, практичная, и она целевая истина, или она ведет к цели. И есть еще одна причина, почему я адвентист седьмого дня. Третья причина, почему я адвентист седьмого дня. Из книги «Медицинское служение», 49-я страница. Одно предложение всего-навсего. Вот что здесь сказано. Христос был адвентистом седьмого дня в полном смысле этого слова. В какую церковь я бы хотел ходить? Сказано, что Христос был адвентистом седьмого дня. Я хочу быть в той церкви, в которой Иисус был бы. Если я хочу быть похожим на Христа, то какой у меня выбор есть? Вам может показаться это какой-то дешевый ответ. Но разве нам не задают такой вопрос, а что бы сделал Иисус? Но мне кажется, я узнал, что делал бы Иисус, и поэтому я хочу заниматься тем же. Иисус высказал пророчество о том, что в 19 веке появится адвентистское движение. Он объяснил, что они переживут разочарование. Но после разочарования Он повелит им проповедовать вновь. И Он даст им самую драгоценную и сильную истину для настоящего времени. И теперь у нас есть эта возможность делиться этой вестью. Вот это три причины, почему я адвентист седьмого дня. Я уверен, что есть и другие. Но теперь я хочу поделиться тремя непричинами. Три непричины, почему я адвентист седьмого дня. Непричина номер один. Я адвентист седьмого дня не потому, что мне легче жить. Удобнее, комфортнее и меньше проблем. Как часто нам говорят, что если бы вы только жили здоровым образом жизни, то вам было бы намного лучше. Если бы только вы вернулись в церковь, то Бог бы решил все ваши проблемы. Но я могу сказать вам, что есть люди, близкие даже мне, знакомые мои, которые приходят в церковь, и для них это не решает проблем их жизни, сложностей их и боли, которые они переживают. Есть множество людей, которые реформаторы здоровья, но у них рак все равно, они все равно заболевают. Есть много людей, которые не являются членами нашей церкви, у которых лучше здоровье, они более счастливые, более успешные. Поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что да, когда мы следуем библейским принципам, очень часто есть улучшение в разных сферах нашей жизни, но не обязательно. Не обязательно, потому что Иисус сказал, Иоанна 16:33, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Павел говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Поэтому, если моя цель присоединение к церкви или принятие адвентистской веры заключается в том, что я хочу до 100 лет дожить, или, о, если я только буду возвращать десятину, Бог благословит меня, ой, я пожертвую много денег церкви, и Бог меня благословит, и я получу еще больше взамен. Это неразумно, потому что где-то когда-то однажды что-то произойдет, что поколеблет нашу решимость. Приведу вам такой пример, что я хочу сказать. Иногда у нас может быть искушение сказать, присоединяйтесь к церкви, здесь хорошо. Мы позаботимся мы позаботимся о вас, вы будете более здоровыми, счастливыми, похудеете и так далее. Ну, что бы мы там ни обещали. То есть, мы приглашаем людей прийти в церковь, чтобы что-то получить. Может быть, я уже говорил об этом раньше, но один товарищ рассказал мне, он был еще молодым человеком, и его отец хотел его научить прыгать где-то с моста. Они не очень богатые были, и отец сказал, если ты прыгнешь, то я тебе мороженое куплю. И мороженое в то время, это было, знаете, раз в году. То есть это очень серьезное обещание было. Он говорит, да, да, хорошо, я сделаю это. Залез туда. Ого, далеко, далеко лететь. И он прыгает. Прямо на живот упал. И он дал ему мороженое, отец. Он говорит, мне нужно, чтобы сын победил этот страх. Если ты еще раз прыгнешь, я тебе дам еще одно мороженое. И знаете, что друг сказал? А, говорит, она не стоит того. Если мы в церкви ради мороженого, ну, веганского мороженого, ради тех преимуществ, которые мы получаем, появятся обстоятельства, и будьте уверены, дьявол знает это, он создаст обстоятельства, чтобы мы увидели, что овчинка выделки не стоит. В конце времени будет такое время скорби, какого не было никогда. То за какие коврижки мы захотим это переживать? Даже обители небесные не будут привлекать нас в то время. Мы можем сказать, может, там действительно Бога нет. Зачем мне так страдать? И для меня, для нас всех, я не могу быть адвентистом седьмого дня только ради того, что я получу. А если бы я раком заболел, я бы все равно питался здоровой пищей. Буду ли я верным Богу, если даже я... Буду ли я верен в десятине, если я даже обанкрочусь? Будет ли у меня еще вера, даже если все члены церкви уйдут из церкви? Видите, нам нужно иметь более глубокий опыт. Нам нужно иметь более глубокую причину, почему мы адвентисты седьмого дня. Итак, это не причина номер один. Не потому, что мне легче жить, меньше проблем, больше успеха и так далее. Не благодаря каким-то коврижкам. Не причина номер два связана с не причиной номер один. Я не адвентист седьмого дня. Я адвентист седьмого дня не потому, что я лучше, чем кто-то другой. Или, может быть, потому что, если я адвентист, то Бог меня будет больше любить. Я думаю, что нам нужно это очень ясно понимать. Потому что очень часто мы можем поймать себя на иудейском менталитете в древности. Мы можем думать, что благодаря тому, что у нас свет есть, благодаря вестям, которые Эллен Уайт дала нам. Помните, она говорила, что будет казаться, что церковь падет, но она не падет. Когда мы слышим все это, то кажется, что мы применяем это к себе. Ой, мне кажется, что я буду... Будет казаться, что я уже погибаю, но Бог обещал, что я не погибну. Давайте вернемся к посланию к римлянам, 3 глава. 3:9. Здесь задается тот же вопрос. Тот же вопрос. Итак, что же? Имеем ли мы преимущества? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Так, то есть вместо иудеи мы можем сказать адвентисты. Мы уже доказали, что как адвентисты и неадвентисты, все под грехом. Итак, мы не заслуживаем больше Божьей любви только потому, что Он доверил нам Слово Свое. Мы читали первый стих в этой главе. Блудный сын, помните историю о блудном сыне, у него брат был. Только из-за того, что старший брат остался дома, это не значит, что отец его любил больше. А младший брат, который ушел, и он вернулся к отцу, это не значит, что он больше заслужил Божью любовь. То есть, когда мы это все понимаем, то становится все ясно. То есть, мы не лучше, и Бог не будет нас любить больше. Какое же преимущество тогда имеют иудеи, и какое преимущество обрезания? А он говорит, всякое, великое преимущество во всех отношениях. Он говорит, что иудеев есть преимущество во всех отношениях над язычниками. Так он говорит. И в 9 стихе говорит, ну что, мы лучше? Говорит, нет, мы не лучше. То есть у нас есть преимущество, но мы не лучше. Как же это, как это работает? Позвольте привести такую иллюстрацию. Мы с женой довольно много путешествуем. И предположим, что мы садимся где-то в новой стране, где мы еще никогда не были. Мы идем за своими сумками, за багажом, выходим из аэропорта и собираемся куда-то ехать. Но там стоит какой-то человек на дверях и говорит, вы здесь были уже в этой стране? Нет, он дает мне карту и говорит, ну вот, наслаждайтесь вашим пребыванием здесь. Теперь моя жена со мной в этом путешествии, в чужой стране. Мне дали карту, но ей не дали. Я лучше, чем она. А у меня есть преимущество над ней? Ага. Почему тот человек дал мне карту? Что он ожидает этим самым? Что я поведу свою жену с помощью этой карты. И вот в этом мы в конце времени имеем преимущество. Преимущество, но мы не лучше, чем они. Великое преимущество во всех отношениях в том, что им верено Слово Божье. Он дал нам карту, весь. И ожидание его такое, что вы должны поделиться этими инструкциями со всеми жителями земли. Так или нет? Со всеми путешественниками. Поэтому я не лучше. Я не заслуживаю больше чего-то из-за того, что мне дали эту весть. Наоборот, я несу ответственность перед теми, кто еще не знает этого слова. Римлянам, 1 глава, стих 14 и 15. Он говорит, «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Павел это понимал все. Он говорит, я не лучше, чем вы. Но я должник ваш, потому что Бог дал мне дополнительную ответственность. Есть ли у меня преимущество? Да, потому что Бог показал мне то, что не показал вам. Но я чувствую обязанность исполнить Божье поручение. Как адвентисты седьмого дня, живущие в конце времени, у нас есть карта. Что мы с ней будем делать? Будем ли мы делиться ею? Третья не причина, вернее, вторая не причина. Я не являюсь адвентистом седьмого дня, потому что Бог меня больше любит, или я лучше других. И третья причина, не причина, вернее. Я не являюсь адвентистом седьмого дня, потому что это совершенная церковь, и в ней совершенные люди. Я думаю, что очень важно, чтобы мы это поняли. Как часто мы встречаем людей, которые ушли из церкви. Я бы сказал так, что где-то 90% людей, которые ушли из церкви, ушли из-за людей в церкви. Они могут говорить, что это доктринальные проблемы, но доктринальное – это обычно какой-то первый уровень. А если вы глубже копнете, вы поймете, что кто-то, какой-то человек, или пастор, или не пастор, что-то сказал, что-то сделал. И я задаю себе вопрос, кто эти люди, которые меня разочаровали, которые ранили меня, которые больше всего боли причинили мне? Это люди в церкви. Люди, которые вне церкви, они мне не наступают на больные мозоли. Однажды один человек сказал, мне нравится ваш Христос, но мне не нравятся ваши христиане. Они очень не похожи на Христа. И, конечно, нам очень легко начать искать лицемеров в церкви. И сегодня, сегодня это увлечение молодежи адвентистской. Охотиться за лицемером. Я никогда не пойду в эту церковь, там одни лицемеры говорят. Тоже можно сказать и об Израиле когда-то. Израильтяне, Библия говорит нам об этом. Давайте откроем. Это глубокая мысль. Книга Второзаконие, 9 глава. Израильтяне. Второзаконие, 9 глава, стихи 6 и 7. «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». То есть, это вот такое частое описание народа Божьего, жестоковыйные. Седьмой стих, помни, не забудь. «Сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу». То есть с момента выхода из Египта израильтяне бунтовали против Бога. Израильтяне были совершенными? Нет, не были совершенными. Но если бы я жил в то время и сказал, да, это группа лицемеров, я не буду с ними, то кто бы потерял тогда? Я бы потерял все, потому что это все равно был народ Божий. И поэтому вот что я хочу сказать. Будут люди в церкви, которые будут разочаровывать вас. Будут даже приняты решения, возможно, с которыми мы не соглашаемся в церкви. Но это все равно ничего не меняет, если мы будем указывать на них пальцами и скажем, я пошел в другое место. Потому что все вот такие люди, которых я встречал, которые собрали чемоданы и сказали, я пойду искать лучших людей, лучшую церковь, где бы они ни оказались, в их маленьком собрании, они понимали, что им и те люди не нравятся. Это церковь, которая состоит из грешных падших людей. Но Христос является главой церкви, и Он безгрешный. И мы, если будем двигаться без Него, мы потеряем многое. Да, есть проблемы в церкви. Посмотрите вокруг. Да, есть нечестность встречается, есть лицемерие. Что они делают с нашей десятиной? О, я не могу поверить в это. И когда мы критикуем братьев, церковь, потом смотрим на Фейсбуке, какие там споры идут, какое узкое мышление часто есть среди нашего народа на Фейсбуке. Иногда мне просто стыдно читать это. Я говорю, Господи, смилуйся над нами. Какая есть надежда для нас? Церковь, однако же, не состоит из людей, которые спорят в Фейсбуке. Она не состоит из людей, которые настаивают только на своем. Церковь состоит из людей, которым Бог поручил весть и миссию. И какие бы они были несовершенные, церковь все равно является объектом Божьего уважения и любви. И если мы не будем частью Божьего народа, мы многое потеряем. Итак, три непричины. Может быть, они для кого-то причины, но это мои непричины. Я адвентист не потому, что мне легче так, меньше проблем, я какие-то здесь ковришки имею. Я адвентист седьмого дня не потому, что я лучше, чем другие люди, или Бог меня больше любит. И я являюсь адвентистом седьмого дня не потому, что здесь очень хорошие и замечательные люди собрались в церкви. Не потому, что это идеальная церковь. Почему я в церкви? Я в церкви, потому что это Божья церковь остатка, которую описывает Библия. Это Божий народ с особой вестью, которую Бог поручил им. И эта церковь, в которую бы ходил Христос, если бы Он был на земле. И этих причин для меня достаточно. Позвольте в заключение прочитать несколько цитат Духа Пророчества. Девятый том «Свидетель для Церкви», страница 19. В особом смысле этого слова адвентисты седьмого дня были поставлены стражами в этом мире. Им были доверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает адвентистов своим чудесным светом. Господь поручил им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной работы, чем это. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то иным. То есть для нас были даны самые удивительные истины, свет, и поручена великая работа. Седьмой том, страница 138. Адвентисты седьмого дня были избраны Богом как особенный народ, отделенный от мира. Господь своим резцом вырезал их и в каменоломне, вычистил в каменоломне и призвал их быть Его посланниками в последнем деле спасения. Великая истина, так? Самое драгоценное предупреждение Божье были поручены им для того, чтобы возвестить этому миру. Половина меня говорит «Слава Богу», другая половина говорит «Господи, смилуйся над нами». Не только есть огромное благословение, но и огромная ответственность. Почему я адвентист седьмого дня? Почему я все еще в церкви? Я адвентист седьмого дня сегодня, потому что это движение, предначертанное Богом, определенное в пророчестве, в Библии. Это движение, которому поручена особая весть и особая миссия на это особое время. Это движение, зарожденное Богом, с конкретной миссией, с конкретной вестью. И что прекрасно, что у нас есть преимущество быть частью этого движения сегодня. Я благодарен Господу за то, что Он дал это преимущество мне, быть частью адвентистского движения. Как вы скажете? Я молюсь, чтобы сегодня мы воспользовались этой возможностью и восприняли это не просто как ярлык, который можно носить, но чтобы мы осознали ответственность свою. Пусть Господь благословит нас, когда мы будем совершать свое служение, ускоряя Его второе пришествие. Помолимся. Господи, когда мы размышляли над некоторыми причинами, почему я являюсь адвентистом седьмого дня, Господи, я благодарен за Твою великую милость. Если бы не Ты, если бы не Твоя благодать, не Твоя любовь и сострадание ко мне, то кто знает, где бы я был сегодня? И хотя эта церковь несовершенна и имеет недостатки, какие бы обстоятельства ни были, разочарование, я понимаю, Господи, что это все еще Твоя церковь. И я многое потеряю, если не буду частью этой церкви. Господи, распусти нас сейчас вдохновленными и утвержденными в трехангельской вести, чтобы мы несли ее в нашем поколении. И помоги нам быть верными Тебе. И помоги нам быть среди тех, кто увидит пришествие Христа. Все это мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.